Глава 9. Окончив свою речь, председатель обратился к подсудимым. «Симон Картинкин, встаньте», — сказал он. Симон нервно вскочил. Мускулы щек зашевелились еще быстрее. «Ваше имя?» «Симон Петров Картинкин», — быстро проговорил он трескучим голосом, очевидно, вперед приготовившись к ответу. «Ваше звание?» «Крестьяне». «Какой губернии, уезда?» «Тульской губернии Крапивинского уезда, волости Купянской, села Барки». «Сколько вам лет?» 34-й, рожден в 1800... «Веры какой?» «Веры мы русской, православной». «Женат?» «Никак нет. «Чем занимаетесь?» «Занимались мы по коридору в гостинице Мавритания». «Судились когда прежде?» «Никогда не сужден, потому как мы и жили прежде, не судились прежде, помилуй Бог, никогда». «Копию с обвинительного акта получили?» «Получили». «Садитесь». «Ефимия Иванова Бочкова», — обратился председатель к следующей подсудимой. Но Симон продолжал стоять и заслонял Бочкову. «Картинкин, сядьте». Картинкин все стоял. «Картинкин, сядьте!» Но Картинкин все стоял и сел только тогда, когда подбежавший пристав, склонив голову на бок и неестественно раскрывая глаза, трагическим шепотом проговорил: «Сидеть, сидеть!» Картинкин сел так же быстро, как он встал, и, запахнувшись халатом, стал опять беззвучно шевелить щеками. «Ваше имя?» Со вздохом усталости обратился председатель ко второй подсудимой, не глядя на нее и о чем-то справляясь в лежащей перед ним бумаге. Дело было настолько привычное для председателя, что для убыстрения хода дел он мог делать два дела разом. Бочковой было 43 года, звание — коломенская мещанка, занятие — коридорное в той же гостинице «Мавритания». Под судом и следствием не была, копию с обвинительного акта получила. Ответы свои выговаривала Бочкова чрезвычайно смело и с такими интонациями точно на каждому ответу приговаривала: «Да, Ефимия и Бочкова, копию получила и горжусь этим, и смеяться никому не позволю». Бочкова, не дожидаясь того, чтобы ей сказали сесть, тотчас же села, как только кончились вопросы. «Ваше имя?» Обратился женолюбивый председатель как-то особенно приветливо к третьей подсудимой. «Надо встать», — прибавил он мягко и ласково, заметив, что Маслова сидела. Маслова быстрым движением встала и с выражением готовности, выставляя свою высокую грудь, не отвечая, глядела прямо в лицо председателя своими улыбающимися и немного косящими черными глазами. «Звать как?» «Любовью», — проговорила она быстро. Нехлюдов, между тем, надев пенсне, глядел на подсудимых по мере того, как их допрашивали. «Да не может быть!» — думал он, не спуская глаз с лица подсудимой. «Но как же любовь?» — думал он, услыхав ее ответ. Председатель хотел спрашивать дальше, но член в очках, что-то сердито прошептав, остановил его. Председатель сделал головой знак согласия и обратился к подсудимой. «Как любовью?» — сказал он. «Вы записаны иначе». Подсудимая молчала. «Я вас спрашиваю, как ваше настоящее имя?» «Крещено как?» — спросил сердитый член. «Прежде звали Катериной». «Да не может быть!» — продолжал себе говорить Нехлюдов, и между тем он уже без всякого сомнения знал, что это была она. Та самая девушка, воспитанница, горничная, в которую он одно время был влюблен, именно влюблен, а потом в каком-то безумном чаду соблазнил и бросил, и о которой потом никогда не вспоминал, потому что воспоминание это было слишком мучительно, слишком явно обличало его и показывало, что он, столь гордый своей порядочностью, не только непорядочно, но прямо подло поступил с этой женщиной. «Да, это была она. Он видел теперь ясно ту исключительную, таинственную особенность, которая отделяет каждое лицо от другого, делает его особенным, единственным, неповторяемым. Несмотря на неестественную белизну и полноту лица, особенность эта, милая, исключительная особенность, была в этом лице, в губах, в немного косивших глазах, и, главное, в этом наивном улыбающемся взгляде и выражении готовности не только в лице, но и во всей фигуре. «Вы так и должны были сказать», — опять-таки особенно мягко сказал председатель. «Отчество как?» «Я незаконная», — проговорила Маслова. «Все-таки по крестному отцу как звали?» «Михайловой». «И что могла она сделать?» — продолжал думать между тем Нехлюдов, с трудом переводя дыхание. «Фамилия? Прозвище ваше как?» — продолжал председатель. «Писали по матери Масловой». «Звание? Мещанка». «Веры православной?» «Православной». «Занятия? Чем занимались?» Маслова молчала. «Чем занимались?» — повторил председатель. «В заведении была», — сказала она. «В каком заведении?» — строго спросил член в очках. «Вы сами знаете, в каком», — сказала Маслова, улыбнулась и, тотчас же, быстро оглянувшись, опять прямо уставилась на председателя. Что-то было такое необыкновенное в выражении лица, и страшное, и жалкое в значении сказанных ею слов в этой улыбке и в том быстром взгляде, которым она окинула при этом залу, что председатель потупился, и в зале на минуту установилась совершенная тишина. Тишина была прервана чьим-то смехом из публики. Кто-то зашикал. Председатель поднял голову и продолжал вопросы. «Под судом и следствием не были?» «Не была», — тихо проговорила Маслова, вздыхая. «Копию с обвинительного акта получили?» «Получила». «Сядьте», — сказал председатель. Подсудимая подняла юбку сзади тем движением, которым нарядные женщины оправляют шлейф, и села, сложив белые небольшие руки в рукавах халата, не спуская глаз с председателя. Началось перечисление свидетелей, удаление свидетелей, решение об эксперте докторе и приглашение его в зал заседания, потом встал секретарь и начал читать обвинительный акт. Читал он внятно и громко, но так быстро, что голос его, неправильно выговаривавший «Л» и «Р», сливался в один неперестающий усыпительный гул. Судьи облокачивались то на одну, то на другую ручку кресел, то на стол, то на спинку, то закрывали глаза, то открывали их и перешептывались. Один жандарм несколько раз удерживал начинающуюся судорогу зевоты. Из подсудимых Картинкин, не переставая, шевелил щеками. Бочкова сидела совершенно спокойно и прямо, изредка почесывая пальцем под косынкой голову. Маслова то сидела неподвижно, слушая чтеца и смотря на него, то вздрагивала и как бы хотела возражать, краснела и потом тяжело вздыхала, переменяла положение рук, оглядывалась и опять уставлялась на чтеца. Нехлюдов сидел в первом ряду на своем высоком стуле, вторым от края, и, снимая пенсне, смотрел на Маслову, и в душе его шла сложная и мучительная работа.